по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1120-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Наша программа сегодня предзаписана, но ее первый выход в эфир 30 декабря, за день до Нового года. И потом она также будет повторяться. И если я правильно понимаю, то повтор ее выпадает на 7 января, на день празднования Рождества по православному календарю. И сегодня мы с вами продолжаем читать Священное Писание. Мы с вами как раз сегодня читаем книгу пророка Михея, 5 глава, 1 и 2 стихи. Мы с вами сегодня как раз и читаем рождественское пророчество или пророчество о Рождестве Иисуса Христа. Я уже, в общем, предвкушаю, что некоторые наши слушатели сейчас так с радостью потирают руки, потому что говорят о том, что, ну, правильно, вот сам Господь так устроил под православное Рождество. Как раз под православное Рождество рождественская проповедь. Не 24 или 25 декабря, а вот именно сейчас, все-таки ближе к 7 января. Вообще, мне кажется, что вот эта вся история, эти споры по поводу того, когда праздновать Рождество Христово, они весьма преувеличены. Преувеличены они как раз в нашей культуре. Как-то у нас так получается, что мы думаем больше о дате. И вот сегодня, читая Священное Писание и размышляя над Священным Писанием, и используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, мы с вами увидим очень важную вещь. Дата несущественно. Смотрите, я просто сейчас хочу немножко сфокусировать наше внимание именно на этом. Потому что в ваших комментариях вы тоже об этом пишете, вы тоже об этом спрашиваете. Ну, например, были комментарии типа, почему бы православным, протестантам, католикам не договориться о том, когда праздновать Рождество, чтобы начать, наконец, праздновать Рождество Христово вместе. Ну, на самом деле, конечно, наверное, это было бы интересно, потому что разные части Церкви Христовой, разные ветви Церкви Христовой, Вселенской Церкви могли бы тогда делать что-то вместе, это был бы совместный праздник. Но я хочу обратить внимание на то, что в Священном Писании не открывается для нас дата Рождества. При этом открывается место, четко сообщается место, где родился Спаситель. Почему-то оказывается, что место его рождения или место его прихода в мир важнее, чем дата. Вот как-то так Бог это устроил. И есть одна вещь, которая еще важнее. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что о времени здесь тоже говорится. Но вместо того, чтобы сказать о том, когда, в какой день родился Христос, родился Иисус, Иешуа, авторы Священного Писания говорят о том, что он от вечности, и он пред вечностью. Вот его предвечная природа, его Божья природа оказывается более значимой. И в какой он день родился, это не важно. Важно то, что он пришел от вечности, и он пришел перед вечностью. Он вошел во время. Место важно, способ рождения важен. То, как вроде бы совершенно несовместимые пророчества исполнились в нем, важно. А мы об этом с вами говорили, и мы об этом с вами еще будем говорить. А время оказывается не столь существенным. Есть у меня такая, как нынче принято говорить, фишка. Я люблю послушать рождественскую музыку где-нибудь летом, или весной, или осенью. Да, вот особенно летом, когда жара, когда вот хочется открыть окна, а потом их хочется закрыть, потому что там еще жарче. Вот включаю рождественскую музыку. Я напомню, что наши программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И, используя его материалы, мы читаем всю Библию от начала до конца за 5 с небольшим лет. Мы с вами сейчас в Ветхом Завете, в книге пророка Михея. И скажу также о том, что именно вот в этой программе, в этой беседе у него, у доктора Маги, говорится о рождественских проповедях в июле. Вот как раз вот эта история с Рождеством в июле. Я очень рад и я очень благодарен Господу за возможность готовить эти передачи, делать эти передачи, потому что я понимаю, о чем здесь речь. У меня тоже есть желание слушать рождественскую проповедь в июле. Поэтому, если кто-то из вас будет это слушать в записи уже весной, летом, осенью, это здорово, это хорошо. Не связывайте, пожалуйста, Рождество с конкретным временем. Ну, потому что уж точно он в ночь с 24 на 25 декабря не родился. И с 6 на 7 января тоже. Я напомню также, что это... Ну, кому-то напомню, кому-то скажу, что в этом нашем цикле по страницам Библии, в нашем пятилетнем цикле, ну, насколько я сейчас это понимаю, опять-таки, Господь все это может изменить, но, насколько я понимаю, это последнее время, когда мы с вами прерываемся вот сейчас на рождественские и новогодние каникулы. Потому что мы с вами, читая Священное Писание, ну вот, уже дошли до книги пророка Михея, дальше мы с вами вернемся к Новому Завету, мы будем читать второе послание Иоанна и так далее. И книг Священного Писания у нас осталось не так много. Поэтому сейчас я хотел бы позволить себе некоторые напоминания и подвести некоторые итоги. Я прежде всего напомню, что у нас постоянно выходят новые программы, ну, практически каждый день, да, каждый рабочий день. И вот эти новые программы вы можете послушать на нашем сайте theos.fm, в нашем приложении Теос, в наших группах ВКонтакте, да, новые программы и, в принципе, записи программ можно послушать ВКонтакте. У нас там есть архив записи, там плейлисты, и вы можете найти любую программу, которая вас интересует. Там все сгруппировано по книгам Священного Писания, это удобно. И иногда меня спрашивают, ну, а новый-то цикл, новая часть по страницам Библии будет или нет? И один из моих ответов на этот вопрос – звучит так. А зачем? Мы, слава Богу, имели возможность очень много всего сделать. Мы сделали программы, которые сегодня звучат, сегодня продолжаются, и это хорошо. Вы можете послушать любую из этих программ, можете послушать любую из этих передач. И, пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью. Но главное, к чему мы вас призываем в этом цикле по страницам Библии, да и не только в этом цикле на самом деле, это читать Библию, читать Священное Писание самостоятельно. Не пренебрегайте Словом Божьим, что бы ни происходило в вашей жизни. И вот мы сейчас к этому подойдем, потому что этот выпуск выходит и накануне Нового года. И вот в Новый год принято делать какие-то новогодние пожелания. Ну, принято еще и подарки делать, да, но это особая история. Я понимаю, что вас очень много, друзья, и это здорово. Я не могу каждому из вас сделать подарок. Но я думаю, что главный подарок каждому из нас уже сделал Бог. И вот моя роль заключается в том, чтобы помочь вам принимать эти подарки. Помочь вам видеть эти подарки. Помочь вам возрастать в этом даре Божьем. В даре спасения, даре вечной жизни. Так вот, подарков-то, наверное, не получится, потому что есть один, который мы друг другу передаем, и это здорово, и это лучше всех других подарков. Но некоторые новогодние пожелания все-таки есть. Я хотел бы вам с вами этими пожеланиями сейчас поделиться. Опять-таки, отчасти потому, что это последняя такая история, последняя возможность, по крайней мере, в этом повторении, в этом цикле по страницам Библии, у нас с вами поговорить хотя бы таким образом перед Новым годом. Да, кстати, сразу скажу, что за последние дни, те дни, когда программа выходит в записи, у нас были ваши отзывы, вы пишете нам, и это хорошо, вы продолжаете присылать комментарии, мы читаем ваши комментарии, и после каникул на некоторые из этих комментариев ответим. Так что пишите, пожалуйста, в группе, по страницам Библии ВКонтакте, Facebook, в нашем приложении Теос и на нашем сайте theos.fm. Так вот, теперь о новогодних пожеланиях. Первое заключается в том, чтобы мы познавали того, кто предвечен, то есть до вечности, кто отец вечности. Мы сегодня будем об этом говорить. Мы будем говорить о том, что он предвечность, он пришел в мир. Он родился и пришел. И то, и другое. И каждый из этих глаголов имеет здесь особый смысл. Так вот, познавайте его, возрастайте в нем. И здесь есть одна история, с которой я лично столкнулся просто в своей жизни, на своем опыте, и хотел бы с вами этим поделиться. Когда мы начинаем читать Священное Писание, а чтение Библии – это один из главных способов познания Бога, у нас может сложиться ощущение, это ложное ощущение, но сатана нас в этом ощущении пытается убедить. Ощущение того, что мы и так все знаем, мы и так все понимаем. Что тебе еще читать, говорит нам сатана, когда ты эту книгу уже читал 5 лет назад. Я сейчас даже не иронизирую, хотя улыбаюсь. А дело в том, что с некоторыми ветхозаветными книгами так и бывает. Книга пророка Сафонии. Тяжелая книга на самом деле. Не особенно хочется ее перечитывать по многим причинам. Мы, кстати, еще до нее дойдем, и вы узнаете почему. Так вот, а что мне ее читать? Я ее читал 5 лет назад или 3 года назад. Есть и другая крайность. Ну, что мне читать послание к римлянам? Я много раз читал послание к римлянам. Я буквально месяц назад читал послание к римлянам. Зачем мне его читать? И третье. Когда мы вроде бы даже читаем, такая судьба постигает, например, псалтирь. Но мы читаем по одному псалму, мы читаем случайно, ну, просто открыли как-то так перед сном, какой-нибудь псаломчик бы перед сном почитать, и мы уже при этом ничего не соображаем, потому что спать хочется. И мы читаем, но не читаем. Мы видим, но не видим. Мы не воспринимаем. Так вот, когда мы говорим о познании Господа, мы переходим здесь к моему второму пожеланию и к вам, и ко мне. Чтобы это познание Господа было целенаправленным. Чтобы оно было целеустремленным. Чтобы мы обращались к Богу с желанием познавать его больше и прикладывать к этому усилия. Да, друзья, христианская жизнь требует усилий. Мы на протяжении этого года, кстати, неоднократно уже эти темы обсуждали, особенно сейчас, ну, потому что мы дошли до книг Библии, в которых они разбираются. Есть такое понятие, абсолютно неправильное, но, к сожалению, очень распространенное. Понятие о том, что вот если мы христиане, то все будет происходить автоматически, и Бога мы будем познавать автоматически, и рост у нас будет таким автоматизированным. Но это неправда. Даже если мы христиане, и тем более если мы христиане, нам нужно будет прикладывать усилия к тому, чтобы духовно возрастать. А чтение и изучение Библии может быть непростым. Оно требует усилий, оно требует внимательности, оно требует сконцентрированности. И бывает немало отвлекающих моментов. Мы сказали о 3 из них. Да, я это читал уже давно, но читал, или читал недавно, я и так уже знаю, или читаю каждый день понемножку, но не целенаправленно, не целостно. Так вот, возьмите для себя какой-то четкий план чтения Священного Писания. Это может быть за 5 лет, это может быть за 3 года, это может быть за год, да, такие планы существуют, там получается по 4-5 глав в день. И я знаю даже среди наших слушателей людей, которые такие планы проходили, и это помогает. То есть будьте сконцентрированными, сосредоточенными на том, чтобы познавать Бога через Его Слово. Дальше, следующее пожелание вот в этой нашей предновогодней встрече. И заключается оно вот в чем. Не держите сокровища только для себя. Вот сокровище Божьего Слова уникально тем, что оно увеличивается, оно возрастает, когда вы им делитесь. И это, вообще говоря, нарушает всякую интуицию, это нарушает то, чего мы в принципе по жизни ожидаем. Как-то предполагается, что если сокровище, если что-то важное, если что-то ценное, если что-то дорогое, то мы держим это для себя и для себя только. Вот Божие Слово устроено принципиально иначе. Да, это дорогое сокровище. Оно действительно дорогого стоит. Но оно дано нам для того, чтобы мы передавали его другим. И оно растет в нас, и мы растем, мы возрастаем в нем, когда мы передаем его другим людям, когда мы делимся им с другими людьми. Здесь, кстати, есть одна параллель, и особенно родители меня сейчас поймут, потому что вы, мы с вами прошли через это просто на собственном опыте. Когда говорят о том, что ну вот, что же это за уникальное сокровище, где нам найти хоть какую-нибудь аналогию в этом мире, в мире вокруг нас, чтобы понять, как это устроено, чтобы понять, как устроена особенность или как устроен особенный статус Библии. Такое сокровище существует. Оно, конечно, не на уровне Божьего Слова, но существует ситуация, когда мы постигаем, мы возрастаем в чем-то, передавая. Награда от Господа что? Помните, да? Дети. Дети – это награда от Господа. Дети – это сокровище, которое Бог нам дает. Но обратите, пожалуйста, внимание, что Бог дает нам детей не для того, чтобы мы растили их для себя, себе на старость. Ну вот я выращу, и тогда, когда буду старым, будет кому мне стакан воды принести. Нет, друзья, мы растим, воспитываем наших детей. Господь дает нам воспитывать наших детей для того, чтобы отпустить их в мир. Они останутся нашими детьми, но наш сын будет чьим-то отцом, чьим-то мужем, наша дочь будет чьей-то женой, чьей-то матерью. А они отправятся в этот мир. Даже если они не создадут собственной семьи, такое тоже возможно, они будут чьими-то друзьями, чьими-то коллегами. Мы делимся. И вот когда мы это понимаем, когда мы на это сориентированы, вот тогда оно имеет смысл, тогда воспитание детей имеет смысл. Вот так и со Словом Божьим, только намного ярче, намного интереснее, намного, простите за такое словечко, круче. И заключительное пожелание. Найдите единомышленников. Мы говорили о том, чтобы делиться Божьим Словом. Это то, что исходит от вас. Но найдите также людей, для которых столь же, как и для вас, важно Божье Слово. Для которых столь же, как и для вас, важно послушание Богу. Которые также хотят возрастать. Мы с вами читали послание Иакова. Мы говорили о том, что такое общение. Так вот, христианское общение – это не просто такой полухристианский или околохристианский треп. Подлинное общение происходит вокруг личности Иисуса Христа. Найдите возможности для такого общения. Может показаться, что вы одни. Друзья, мы с вами буквально вчера об этом говорили. Илии так, пророку Илии так когда-то казалось. Да, вот у него было такое ощущение. Бог ему показал: нет, ты не один, есть еще 7 тысяч человек. Вот это круто. Вот это здорово. И вокруг вас, даже если вам кажется, что вы один, вокруг вас тоже есть такие люди. Просите Бога, чтобы Он вам их показал, чтобы Он им вас показал. Ну, короче говоря, чтобы вы друг друга нашли. Ну и что касается нашего цикла, сейчас мы с вами помолимся и будем читать Священное Писание. Ну, а уже после каникул, это если вы слушаете нас в прямом эфире, или когда эта запись идет в прямой эфир, после каникул мы уже встретимся конкретно в прямом эфире. Бог даст, будем продолжать чтение книги пророка Михея. Ну, а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты благословляешь нас, что Ты направляешь нас, что Ты ведешь нас. Господь, в этом наступающем году дай нам возрастать в Тебе. Прибудь с нами и укрепляй нас и дальше в Твоем Слове, Твоей рукой, по Твоей воле. Да будет честь и слава и хвала Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание,
книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1120-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами читаем книгу пророка Михея. Мы подходим к 5 главе. И перед нами новая тема. Это пророчество о первом пришествии Христа. Буквально в прошлой беседе мы с вами читали пророчество о последних днях. Ну а сейчас о первом пришествии Христа. И я в прошлый раз уже начал разговор об этом пророчестве, потому что разделение между 4 и 5 главами достаточно условно. Как мы уже говорили, первый стих 5 главы на самом деле относится к 4 главе. В еврейских текстах Библии или в еврейских изданиях Библии этот стих не случайно именно там, в 4 главе, потому что он продолжает собой тему 4 главы. Смотрите, 4 глава у нас завершалась так. «Встань и молоти, дщерь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их и богатство их владыки всей земли». Это про последнюю битву, или точнее про последнюю войну, ту самую войну, частью которой будет Армагеддонское сражение. И дальше 5 глава, 1 стих. «Теперь ополчись, дщерь полчищ, обложили нас осадою, тростью будут бить по ланите судью Израилева». Это продолжение все того же повествования. Это последние дни, это последняя битва. Это уже, конечно, не Вавилонский плен. Да, помните, мы с вами говорили о том, что начало 4 главы про Вавилонский плен, и дальше уже картина переносится или проецируется на последние дни, на битву при Армагеддоне и на всю эту войну. Интересно, что первый стих 5 главы использует прошедшее время. «Обложили нас». Это можно оценивать и как последние битвы, последние дни, и как Вавилонское сражение, и то, и другое. Помните, мы с вами говорили о телескопичности Библии? Помните, мы говорили о том, что пророческие книги – это очень необычный телескоп? Мы видим как бы несколько планов сразу. Мне кажется, что таким образом мы получаем возможность посмотреть на жизнь так, как смотрит на нее Бог. Ну, хотя бы немножко, хотя бы на какие-то ее этапы. Мы видим следующие события или ближайшие события. Мы видим несколько более удаленные события, но для нас очевидна связь между ближайшим и удаленным. Далее мы видим еще более удаленное. И, наконец, мы видим то, что откроется нам еще в будущем, то, что будет в последние дни. И вот получается интересная вещь. Перед нами и Вавилон, и последняя битва, последняя война. И то будущее, которое откроется. И мы говорили о том, что центральный фокус, центральная такая направляющая всего, что мы читаем в пророчествах, это служение Господа нашего Иисуса Христа. Так оно и есть. Потому что здесь, после пророчества о Вавилонском пленении и о последней войне, будет пророчество о рождении Иисуса Христа. Кстати, здесь нужно сказать еще вот о чем. Некоторые читают первый стих, и видят там указание на Христа. «Тростью будут бить по ланите судью Израилева». Вот кто такой судья Израилев? Некоторые считают, что это Иисус Христос, наш Спаситель. Однако в Евангелии били его не представители чужих государств или чужих народов, как получается здесь по контексту. Его били люди из его же собственного народа. После того, как его арестовали, и тогда, когда его вели на судилище к Каиафе. Но здесь, в 5 главе 1 стихе, все-таки я думаю не об этом. Очевидно, речь здесь идет о событиях конца царской династии Давида, конца, который наступил накануне Вавилонского пленения. И вот в 4 книге царств, 25 глава, 7 стих, мы читаем. «И сыновей Сидеки закололи пред глазами его, а самому Сидеки ослепили глаза и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон». Вот это конец Сидеки и его потомков. Однако ведь нужно помнить, что Сидеки не был прямым потомком рода Давида. Он не был в этой последовательности царей. Род Давида окончился раньше. Вы помните, что царь Иоаким восстал против Навуходоносора. Он начал устраивать мятеж против Навуходоносора, и Навуходоносор решил этот вопрос так, как ему это свойственно. И потом на престол был поставлен Иехония. А потом, в конце концов, Иехонию увели в Вавилон. Но давайте все-таки прочитаем об этом подробнее в той же 4 книге царств, 24 глава, 15 стих. «И переселил он Иехонию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон». Итак, род Давида был уведен в плен. Но ведь именно из этого рода в свое время произойдут и Мария, и Иосиф. Ну а Сидекия ведь был дядей Иехонии. И когда он тоже выступил против Навуходоносора, вавилонскому царю все это чрезвычайно надоело. И он, как мы с вами уже говорили, убил всех сыновей Сидекии у него на глазах, а потом ослепил самого Сидекию, выколол ему глаза, увел его в вавилонский плен. И можно предположить, что род Давида вот на этом и закончился. И пророчества, которые снова и снова говорились о царе из рода Давида, уже никак не могут исполниться. Но не тут-то было. И мы читаем стих, который всему этому противостоит. Мы с вами видели события вселенской важности. Мы с вами видели события удаленные, но события, которые при этом охватывали весь мир. Смотрите, весь мир выступает против Израиля. Весь мир воюет против Божьего народа. И дальше наш взгляд как бы сужается. Наш фокус концентрируется на одном конкретном месте, на одном конкретном, если хотите, географическом объекте. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». Этот стих начинается со слова «но». В русском переводе «и», во многих других переводах «но». «Но ты, Вифлеем». Это такое противопоставление. Вопреки тому, что произошло с Сидекией и его потомками, вопреки тому, что произошло с Иехонией, в то время как род Давида уже был в вавилонском плену, они стали земледельцами, они стали крестьянами. И вот приходит Мессия. И откуда он приходит? «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Ибо из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле». Давайте здесь пока остановимся. Это часть рождественской истории. И сегодня нам предстоит рождественское слово, рождественская проповедь. Кстати, иногда говорят, ну, рождественские проповеди уместны только в конце декабря, начале января. Возможно, вы и слушаете эту программу именно в конце декабря или в начале января. Но я знаю, что эти проповеди в записи будут транслироваться и в другое время. И представьте себе, кому-то из вас предстоит услышать эту рождественскую проповедь в июле, когда до Рождества Христова кажется еще долго-долго. Почему-то у нас есть такая привязка конца декабря, начала января к Рождеству. Но давайте скажем, Христос уж точно родился не в ночь на 25 декабря или 7 января. В этом мы можем быть практически уверены. Ну, хотя бы потому, что пастухи в это время в Израиле не были на горных пастбищах. Они вместе с овцами находились в тех самых горных пещерах, но уж никак не на пастбищах. Рождество Христово было, конечно, не в конце декабря и не в начале января. Я полагаю, что Рождество Христово было либо осенью, либо весной. Вот самое вероятное время – это март-апрель или сентябрь-октябрь. Что же касается 25 декабря, то этот день стали праздновать как день Рождества Христова уже в римскую эпоху. Этот праздник был приурочен к языческому празднику, и задача христиан заключалась в том, чтобы переосмыслить языческий праздник, чтобы забрать его себе. И я думаю, что послушать рождественскую проповедь в июле – это даже неплохо. Потому что таким образом мы можем освободиться от всякой елочно-рождественской магазинной мишуры. Как вы помните, пророк Михей был молодым современником Исаии. Некоторые даже считают, что книга пророка Михея – это сокращенный вариант книги пророка Исаии. И среди замечательных пророческих стихов у Михея есть вот это краткое упоминание места рождения Иисуса Христа. Да, упоминание краткое. Однако именно оно ведь цитируется в Новом Завете. И примечательно, что пророчество Михея исполнилось через целых 700 лет. И удивительно здесь не то, что Вифлеем был выбран в качестве места рождения Иисуса. В конце концов, царь Давид ведь тоже родился в Вифлееме. И отсюда была вся семья Давида. Так что вполне можно ожидать, что Мессия родится именно здесь. Примечательно другое. Просто подумайте об обстоятельствах, описанных в первом стихе. Сидекия, которому выкололи глаза и который находится в Вавилонском плену. Потомки Давида тоже в плену, в рабстве. Как же вообще будет потомок Давида, который воссядет на престоле? Вот это, собственно говоря, и есть главная интрига. Не время, а место и обстоятельства. И вот давайте еще раз прочитаем второй стих, обращая внимание именно на эти важные детали. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Ибо из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». Не знаю, заметили вы или нет, это кажущееся противоречие. Происхождение откуда? Из Вифлеема или происхождение от дней вечных? Да и то, и другое. Тоже мы с вами к этому сегодня еще подойдем. Вифлеем очень интересен еще вот почему. Да, это родной город Давида. Однако уже дальше в истории потомки Давида рождались все-таки не в Вифлееме, а в Иерусалиме. И таким образом именно Иерусалим считался царским городом. Это место, где достойно родиться царю. Потому что, в конце концов, это и была столица. Однако Мессия должен был родиться именно в Вифлееме, городе Давида. Но как же такое могло случиться? Евангелист Матфей соединяет четыре пророчества, которые кажутся совершенно несовместимыми, совершенно не связанными друг с другом. Он говорит о том, что Христос должен родиться в Вифлееме, при этом в раме к северу от Вифлеема должен был быть плач, и он, Мессия, должен быть призван из Египта. И это тоже непонятно. Как он вообще попадет в Египет, что ему там делать? Особенно если посмотреть на это глазами современников Иисуса Христа, людей, которые жили уже в первом веке нашей эры. И он, Иисус, Назареем наречется. Скорее всего, речь идет о назарействе по образу жизни, который он будет вести, то есть Назарей по назарейской клятве. Однако это слово созвучно слову Назарет. Так что же он Назареем наречется, как тот, кто принял на себя определенные обязательства, дал назарейскую клятву, или это Назарей, потому что он из Назарета. Да как же из Назарета, если из Вифлеема? Ничего не понятно. Запутаться можно. Однако мы с вами не запутываемся. Потому что евангелист Матфей рассказывает всю эту историю предельно просто и понятно. Все это именно так и сложилось. Совершенно естественным образом. А вы уверены, что естественно? Может быть, точнее, сверхъестественно? Бог управлял этой историей, если хотите, в режиме реального времени или в режиме ручного управления. Семья Иосифа и Марии жила в Назарете, но род их происходил из Вифлеема, это царский род, и понадобилось устроить перепись населения для того, чтобы именно в тот момент они оказались в Вифлееме, и младенец рождается в Вифлееме. Царь Ирод решает погубить детей, которым до 2 лет, и он совершает свое страшное жестокое дело, и вопль звучит в раме. Но Иосиф и Мария предупреждены. Они отправляются с младенцем в Египет. И потом, когда Ирода уже нет на престоле, они возвращаются назад. Все это устраивает Бог. И эти пророчества, которые кажутся несовместимыми, совмещаются в Божьем замысле.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но Михей говорит здесь прежде всего о кажущейся незначимости Вифлеема. И опять-таки, почему, собственно, кажущейся? Для того времени Вифлеем действительно был незначимым. Это было одно из многих местечек Иудеи. Деревенька такая. Но именно из него должен был произойти тот, кто станет царем в Израиле. Тот, кто был обещан царю Давиду. Тот, о котором снова и снова говорили пророки. Тот, кому предстояло восседать на престоле Давида. Тот, кто совершит дела, которые никто больше не способен совершить. Тот, кто совершит искупление. Тот, кто сам принесет себя в жертву. Он и священник, и жертва, и царь, и пророк. Тот, кто воскреснет из мертвых. Тот, кто станет основателем церкви. Тот, кто с нами во веки веков. Тот, кто восседает одесную или по правую сторону Бога Отца. Тот, кто придет на эту землю, чтобы установить свое царство. И тогда будет особенно важно как раз то, что он из дома и рода Давида, тот, царству которого нет конца. И вот о нем здесь и говорится. Однако есть здесь весьма странные слова. Я сегодня уже обращал на них внимание, но прочитаю еще раз. «Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». Итак, он должен происходить из Вифлеема, из этой незаметной, неприметной деревушки к югу от Иерусалима. Из Вифлеема, представляете себе? И кто? Тот, которого происхождение из начала, от дней вечных. Так вот, из Вифлеема или из начала, от дней вечных? Как может быть и то, и другое? Исаия, которого мы сегодня уже упоминали, как старшего современника Михея, объясняет это. «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Но и это еще не все. Исаия говорит также и следующее. Читаем 9 главу 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Младенец родился, но сын дан. Давайте начнем комментарий здесь, может быть, с менее важного. Когда говорится «нам», «младенец родился нам», «сын дан нам». Это, конечно, не про Россию, это не про исключительность российского народа, американского народа, какого-либо другого народа, потому что Исаия не знал ни про Россию, ни про Америку. «Родился нам» изначально имеется в виду младенец, который родился именно Израилю, именно еврейскому народу. не пренебрегайте еврейским народом. Бог им не пренебрегает. Бог его любит. Ну, а теперь более важные и более сложные вещи. Родился и дан. Слово «родился» указывает на его человеческую природу. Слово «дан» указывает на его Божию природу. Почему же он именно дан? Потому что он существует от вечности. Он из вечности. Буквально он пришел из вечности в этот мир. Более того, он предвечный, то есть он пред вечностью. И псалмопевец об этом ведь тоже кое-что говорит. Давайте обратимся к 89-му псалму и прочитаем 2 и 3 стихи. «Господи, Ты нам прибежище в род и род, прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог». Обратите внимание на выражение «от века и до века». От вечности в прошлом до вечности в будущем. Да-да, друзья, вечность, которая уходит в прошлое, и вечность, которая уходит в будущее. И думая об этом, понимаешь, что Он – Бог. Потому что никто другой не может быть от вечности в вечность. И вот пророк Михей говорит чрезвычайно важную вещь. Иисус родился в Вифлееме 2000 лет назад, но Он дан, Он восходит в вечность, Он Бог предвечный. Отвечая Понтию Пилату, Иисус говорит: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Каждый из нас может сказать про себя: «Я родился». Но вряд ли кто-то из нас скажет о себе: «Я пришел в мир». Это как раз и есть то, о чем мы с вами читали до сих пор. Иисус родился, потому что Он человек. Это Его человеческая природа. Иисус пришел в мир, потому что Он Бог, потому что Он Творец этого мира. Все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Но и это еще не все, друзья мои. Книга Притчей, 8 глава, 23 стих. Это говорит мудрость. «От века я помазана, от начала, прежде бытия земли». И мудрость также ассоциируется с Иисусом Христом. Он Бог всего творения. И Он вошел в свое творение. Сделал Он это в маленькой деревеньке, называемой Вифлеемом. Но на самом деле происходит Он из вечности и уходит в вечность. И уже в Новом Завете это становится особенно важным. Так что, друзья мои, не заморачивайтесь календарем. Да, простите меня, пожалуйста, за это словечко. Я знаю, что иногда использую словечки, которые некоторым из вас не нравятся. Они кажутся вам не совсем духовными. Но в данном случае, я думаю, что именно это слово вполне уместно. Время года не важно. То, что на календаре, не важно. Однако место рождения Спасителя чрезвычайно важно. Он родился в Вифлееме. Михей сказал об этом за 700 лет до Рождества Христова. Что же это были за столетия? Много воды утекло. Вавилонский плен, персидский плен, возвращение в землю обетованную, но возвращение далеко не всех, а только небольшой части еврейского народа. Завоевание Александра Македонского, разделение империи Александра Македонского. Птолемеи, Селевкиды, Маковейские войны, краткое время независимости Иудеи, римское господство. Что же это были за 7 столетий, друзья? Сколько потрясений было там? И кто бы поверил, что потомок Давида может родиться в Вифлееме? Такое невозможно было бы предположить. Они были разбросаны по всей земле. И вот Иосиф и Мария ведь тоже жили в Назарете, а не в Вифлееме. Однако было пророчество. Спаситель должен был родиться именно в Вифлееме. И не случайно мудрецы, волхвы, пошли как раз в Вифлеем. Их ведь туда направили книжники иерусалимские. Направили, процитировав как раз книгу пророка Михея. Потому что они считали, что именно там должен родиться Мессия. Они знали пророчество. Они могли цитировать пророчество. Они только не поверили, что произойдет это именно в то время. И вот это последняя ключевая вещь, на которую я хочу сегодня обратить ваше внимание. Они знали пророчество. Они цитировали пророчество. Они только не поверили. А вы? С Рождеством Христовым, друзья мои. Ну а мы продолжим нашу беседу уже в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.